Издательство АСТ представляет. Джордж Оруэлл. Дорога на Уиган-Пирс. Славно, славно мы резвились. Читает Иван Литвинов. Перевод Веры Домитеевой. В заглавии автор использовал строчку стихотворения «Звонкий лук» из песен невинности Уильяма Блейка. Глава первая. Вскоре после приезда в школу Святого Киприана, не сразу, а пару недель спустя, уже привыкнув вроде к школьному регламенту, я начал писаться ночами. Мне было 8 лет, так что вернулась беда минимум 4-летней давности. Сегодня ночное недержание при подобных обстоятельствах видится следствием естественным, нормальная реакция ребенка, которого, вырвав из дома, воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, злонамеренным и подлежащим исправлению путем порки. И меня-то не требовалось убеждать в преступности деяния. Ночь за ночью я молился с жаром, да то ли мне неведомым: «Господи, прошу, не дай описаться, Господи, молю тебя, пожалуйста!» Однако, на удивление, бесплодно. В иные ночи это происходило, в иные нет. Ни воля, ни сознание не влияли. Собственно, сам ты не участвовал, просто наутро просыпался и обнаруживал свою постель насквозь мокрой. После 2-го-3-го случая меня предупредили, что в следующий раз накажут, причем уведомление я получил довольно любопытным образом. Однажды в полдник, под конец общего чаепития, восседавшая во главе одного из столов жена директора, миссис Уилкс, беседовала с дамой, о которой я не знал ничего, кроме того, что леди посетила нашу школу. Пугающего вида дама, мужеподобная и в амазонке, или в том, что я принимал за амазонку. Я уже выходил из комнаты, когда миссис Уилкс подозвала меня, словно желая представить гостя. Миссис Уилкс имела прозвище Флип, звукоподражательное слово типа «хлоп-шлёп». Так я и буду ее называть, ибо так она значится в моей памяти. Официально мы ее величали «мэм», искаженной устами школьников «мадам», как следовало обращаться к женам заведующих пансионами. Коренастая, плечистая женщина с тугими красными щеками, приплюснутой макушкой и блестевшими из пещеры под мощным выступом бровей глазами судебного обвинителя, Флип обычно тщилась изображать добродушие компанейски мужского тона, «Веселей, парни!» и тому подобное. Но и в этом сердечном обращении взгляд ее не терял бдительной неприязни. Даже не числя себя виноватым, трудно было смотреть ей в лицо без ощущения своей вины. «Вот мальчик», — сообщила она странной леди, — «который каждую ночь мочится в кровати. И знаешь, что я сделаю, если ты снова намочишь постель?» — добавила она, повернувшись ко мне. «Дам задание команде шестых тебя отлупцевать».
«Да уж, придется», — потрясенно ахнув, воскликнула странная леди.
И здесь произошла одна из диких бредовых путаниц, обычных в детской повседневности. Командой шестых в школе именовалась группа старшеклассников с характером, а стало быть, с правами колотить мелюзгу. Я не подозревал еще об их существовании, и с перепугу вместо команды шестых услышал «мадам шестых», отнеся это к странной даме, сочтя ее именем. Имя невероятное, но дети в таких вещах не разбираются. Представилось, что леди есть тот, кому поручат меня выпороть. Показалось вполне правдоподобным, что миссию выполнит случайная гостья со школой, никак не связанная. Мадам шестых увиделась суровой ревнительницей дисциплины, любительницей избивать людей. Наружность леди чем-то подтверждала этот образ. И вмиг возникла жуткая картина ее прибытия на казнь в полном боевом облачении для верховой езды с хлыстом. По сей день изнемогаю от стыда, вспомнив себя стоящим перед теми дамами маленьким круглолицым мальчиком в коротких вельветовых штанишках. Я онемел. Я чувствовал, что впереди смерть под хлыстом мадам шестых. Но доминировали не страх, не обида, позорнейший позор, поскольку еще одному человеку, и притом женщине, стало известно о моей гнусной преступности. Уже не помню, как я выяснил, что к поркам мадам шестых непричастна. Не помню, ближайшей ночью или чуть позже я вновь описался, только случилось бедствие довольно скоро.
О отчаянии, о горе жестокой несправедливости!
После стольких молитв и решительных намерений снова проснуться в липкой луже. И никакой возможности сокрытия. Угрюмая монументальная Матрона, звали ее Маргарет, явилась в Дортуар специально для инспекции моей кровати. Осмотрев простыни, она разогнулась, и громовым раскатом прозвучала страшная фраза: «С рапортом после завтрака к директору!» Я пишу «рапортом» крупными буквами, как отпечаталось тогда в моем мозгу. И сколько раз мне потом приходилось слышать это в стенах Киприана. И крайне редко это означало что-либо, кроме побоев. Зловещие слова гремели глухой барабанной дробью, формулой смертного приговора. Когда я покорно явился рапортовать, в комнате перед директорским кабинетом Флип возилась с бумагами за длинным полированным столом. Зловещий взгляд цепко обшарил меня. Самбо, мужчина некрупный, но шаркавший тяжелой поступью, самбо, кличка, означающая негритос, выглядел как-то несуразно с его сутулой спиной и щекастой физиономией разбухшего, бодро настроенного младенца. Он знал, конечно, зачем я пожаловал, уже достал из шкафа стек с резной костяной рукояткой, но частью наказания полагалось самому огласить свою провинность. Я огласил. Директор произнес краткую патетичную нотацию, после чего схватил меня за шкирку, скрутил и начал хлестать стеком. У него был обычай продолжать внушение в процессе порки. Помнится, его скверный мальчишка в такт ударом. Битье же оказалось не слишком болезненным. Видимо, ради первого раза наставник бил в полсилы, и вышел я значительно повеселевшим. Безболезненность казни отзывалась победой, частично смывшей позор ночного недержания. Я даже имел неосторожность разулыбаться во весь рот. Кучка младших учеников толпилась за дверью в коридоре. «Вздуль тебя!» «А мне не больно!» — гордо заявил я. Флип услыхала. Вмиг раздался ее крик. «Поди сюда! Вернись сию секунду! Что ты сказал?»
«Я сказал, что не больно!» — пролепетал я.
«Смеешь дерзить? Так-то ты понял свой урок! Ну-ка иди еще раз с рапортом!» На этот раз сам бы мне всыпал основательно. Хлестал, наполнив меня изумленным ужасом. Долго, примерно 5 минут, пока стек не сломался. Костяная рукоятка отлетела через всю комнату.
«Вон до чего довел! Сломал!» — ярился самбо, сжимая в кулаке обломок стека.
Я упал на стул и захныкал. По-моему, то был единственный за все юные годы случай, когда от порки у меня катились слезы. И, как ни странно, плач был не от боли. Повторное битье тоже почти не вызвало болевых ощущений. Вероятно, испуг и стыд сработали анестезией. Ревел же я, отчасти уловив некие ожидания моих слез, отчасти в честном покаянии, а более всего из-за сугубо детской глубинной горести, сущность которой выразить нелегко, чувство беспомощной, пустынной отъединенности, роковой изоляции не просто в злобном мире, но во вселенной зла и блага, где правила-то есть, да у тебя нет возможности их исполнять. Я знал касательно ночного недержания: а. оно нечестиво, б. от меня не зависит. Второй пункт я усвоил на опыте, Первый не подвергал сомнению. Значит, возможно совершить грех, даже его не сознавая, не желая и не имея способа предотвратить. То есть не обязательно ты творишь грех. Бывает, грех как-то сам случается с тобой. Не стану утверждать, что мысль сверкнула абсолютной новизной под свист директорской плетки. По-видимому, проблески мелькали еще в домашней обстановке, в очень раннем и недостаточно счастливом детстве. Так или эдак, сделан был важнейший вывод из детской практики. Живу я в мире, где быть правильным, хорошим, при всем старании не получится. Двойная порка стала поворотом, за которым четко предстал суровый климат территории, куда меня закинуло. Жизнь оказалась страшнее, я хуже, чем мне мерещилось. И я сидел на краешке стула, хныча, раскиснув до предела. Окрики самбо не могли меня поднять. Никогда прежде мне не доводилось почувствовать себя столь виноватым, слабым и убогим. Воспоминания о событиях тускнеют по мере давности. Вторжение новых волнующих ситуаций неизбежно теснит старые впечатления. В 20 лет я мог бы изложить хронику школьных дней с точностью, совершенно недоступной мне сегодня. А с другой стороны, иногда память обостряется как раз на расстоянии многих лет, поскольку смотришь свежим взглядом и способен разглядеть нечто, прежде не привлекавшее внимания. Вот два момента, которые я как бы вспомнил, которые мне раньше не казались важными или интересными. Во-первых, причину вторичной порки я счел достаточной и справедливой. Получить после порки еще одну и посильней за то, что имел глупость выхваляться равнодушием к наказанию, что естественней. Боги ревнивы, и когда вам повезло, нечего это демонстрировать. Во-вторых, я безоговорочно признал свою преступную вину за сломанный о мою спину стек. Помнится, как при виде упавшей на ковер резной костяной рукоятки я ощутил себя невежей олухом, сгубившим драгоценную вещь. Да, это я ее сломал, сам бы так крикнул мне, и я был с ним согласен. И то признание себя виновным 30 лет тихо пролежало на дне памяти. Многовато уже про мое детское писание в постели. Но еще примечательный штрих. Писаться-то по ночам я перестал. Ну, разок потом, может, и случилось, и опять хорошенько мне досталось. Однако ж беда ушла. Так что, возможно, варварский метод результативен. Хотя уж очень-очень дорого обходится. Глава вторая. Школа Святого Киприана, будучи заведением престижным и недешевым, всячески стремилась увеличить свой престиж и плату за учение, надо думать. Закрытая снобистская школа, она имела особые связи с Харроу, а в мое время все чаще удавалось переправлять выпускников и в Итон. В Итонском, самом знаменитом колледже Великобритании, по традиции обучаются наследники королевского престола. Почти столь же авторитетны упоминаемые в тексте старинные колледжи Харроу, Веллингтон, Винчестер, примыкающий к этому списку колледж в Аппингаме. Большинство учеников были сынками богатых родителей. Не то чтобы аристократов, а богатеев из тех, что обитают в шикарных виллах Борнмута, Ричмонда, имеют дворецких и лимузины, но не поместья. Курортные города на южном побережье Англии. Было среди нас несколько экзотических персон. Мальчики из Южной Америки, чадо аргентинских мясных баронов, парочка россиян, даже сиамский принц или тот, кого экспонировали в звании принца. Амбиции самбо утолялись по двум направлениям. Привлечение отпрысков титулованных семейств и натаскивание школяров на выигрыш стипендий для учебы в самых элитных колледжах вплоть до Итона. Тут самбо не ленился. при мне заполучил двоих потомков настоящей английской знати. Запомнился один из них, чахлый заморыш, белесенький, подслеповатый, с длинным сопливым носом, на кончике которого дрожала капля. В светских беседах Самбо никогда не забывал упомянуть титулы своих знатных учеников и поначалу даже к ним самим адресовался «лорд такой-то». Излишне упоминать, что к их особам всегда умело привлекалось внимание гостей на показах дивных школьных красот. Помнится такой эпизод. Несчастный белесый дохлячок поперхнулся за ужином, поток соплей хлынул прямо в тарелку, жуть. Любого другого, обозвав свиненышем, немедленно бы выставили вон, но Флип и Самбо только обменялись улыбками типа «Ах, дети есть дети». К очень богатым мальчикам весьма откровенно проявлялось благоволение. В закрытых школах еще веяло духом викторианских частных академий, и когда я читал Теккерея о тех старинных заведениях с учениками на особом положении, многое показалось мне знакомым. Богатым мальчикам между завтраком и ланчем давали молоко с печеньем, им раза два в неделю полагались уроки верховой езды, Флип матерински опекала их и ласково звала по имени, а главное, их не пароль никогда. Сомневаюсь, чтобы, кроме южноамериканцев, чьих далеких заокеанских родителей можно было не опасаться, наш директор когда-нибудь решился высечь ученика, отец которого имел больше 2000 годовых. Порой, однако, Самбо шел на финансовые жертвы во имя престижа школы и соглашался по льготному, значительно сниженному тарифу взять мальчика, в котором брезжил шанс выиграть стипендию благородного колледжа. Именно так я и попал в стены Киприана. По-другому моим родителям не потянуть бы тамошних расценок. По словам Оруэлла, за него платили ровно половину суммы, взимаемой в школе Святого Киприана. Свою функцию ученика с мизерной оплатой я долго не осознавал. Лишь на 4-й год, мне было уже 11, Самбо и Флип вправили мне мозги. В начальных классах меня протерли на обычных учебных жерновах. Затем, когда пошла долбежка греческого языка, латынь изучалась с 8 лет, греческой с 10, перевели в группу вероятных стипендиатов постигать филологическую классику под руководством самого директора. Тут года 2-3 тебя, словно гуся к Рождеству, активно и расчетливо напичкивали знаниями. И что за знания? Само по себе нехорошо, если вся будущность способного подростка зависит от оценок в конкурсе. Но 100 крат хуже, когда подготовка для Итана, Винчестера ведется исключительно ради оценки. Нас в Киприане неприкрыто обучали хитрым трюкам. Учили тем фокусам, которые в перспективе могли бы впечатлить экспертов, убедить их в твоей гигантской, фиктивной, разумеется, учености, а лишним голову тебе не забивали. Предметы с позиции грядущей экспертизы малоценные, вроде какой-нибудь географии, почти игнорировались. Математикой, если тебя натаскивали на классику, тоже пренебрегали, интерес к естественным наукам вообще презирался. И даже рекомендации по внеклассному чтению давались с прицелом на успехи в английском письменном. Но и главные дисциплины, латынь и греческой, преподавались специфически для показухи. Мы никогда, например, не прочли ни единого полного текста античных авторов, только короткие отрывки, выбранные потому, что их, вероятнее всего, могли предложить экзаменаторы на испытаниях по чтению с листа. Чуть не весь последний тренировочный год мы усердно изучали работы уже состоявшихся стипендиатов. У Самбо имелись кипы этих работ, заслуживших одобрение высочайших благородных колледжей. Но возмутительнее всего велось преподавание истории. Существовала в те годы чушь под названием «Историческая премия Харроу», в соревновании за которую сражались многие школы. Наша, Святого Киприана, традиционно брала приз, Этот приз значится и в перечне индивидуальных школьных успехов Оруэлла. И как иначе, если мы вызубривали все ответы на вопросы, неизменные от основания Харроу, и число коих отнюдь не было бесконечным? Довольно идиотские вопросы, на которые требовалось выстреливать мгновенным залпом. Кто ограбил индийских княгинь? Кому отрубили голову в лодке? Кто застиг вигов за купанием и украл их одежду? На таком уровне преподносилась нам история.